не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы собираем древнеегипетский суд сегодня в составе вот Алексея Кузнецова.
Добрый день.
Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И будем судить убийц Рамзеса III. Вот, смерть проклятым убийцам Рамзеса III.
Ну, да, так и получилось, в общем.
Да. Вот, хорошо. Эта история произошла очень давно.
Вот. Очень.
Очень давно здесь нас спрашивают опять домыслы, никаких свидетелей, опять нет никаких свидетелей.
Ну, нет, это не совсем так. Есть нет, документ, да, есть на самом деле немало для такого древнего процесса. Есть основной документ, туринский, так называемый юридический или судебный папирус. И есть в поддержку ему еще три документа, в которые с разной степенью подробности описываются какие-то имеющие к этой истории отношения.
Это вопрос уважаемого ревизора. Сектор из чата Ютуба, вот, который спрашивает, дошли ли до наших дней документы.
До наших дней дошли по меньшей мере 4 документа. Еще по поводу парочки есть споры, вот, так сказать, те отдельные обрывочные сведения, которые в них содержатся, относятся ли они к этому делу или, может быть, еще к какому-то. Но самое главное, несмотря на то, что дело это, мягко говоря, не вчера началось, 1153 год до нашей эры,
да.
Нашей эры. Вот. Тем не менее, некоторое развитие имело место всего-навсего 5 с небольшим лет назад, в 2012 году были получены.
Неужели оправдали?
Нет. Нет. Наоборот, получили новые свидетельства, которые, в общем, довольно существенно вносят ясность в то, что произошло. Ну, давайте, собственно говоря, по порядку. Что такое, кто такой фараон Рамзес III? В общем, есть такая точка зрения, что это последний великий фараон. Это последний фараон, при котором царствование можно отнести к блестящим. Это период, новый период истории Египта, так называемый 16-11 века до нашей эры. И вот как, значит, уже умерший Рамзес III описывает итоги своего правления. Ну, понятно, что это не он, естественно, писал, да?
16, а не 12, 1153.
16-11.
А, 16-11, да, 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 вот, там же все, да, таким, да, масштабом.
Ага, ну да, 500 лет, конечно.
Да,
ну, если это 20-я династия, что мы хотим, да. Вот, есть такая традиция посмертных текстов от имени фараона. Вот мы увидим, что в Туринском папирусе то же самое. Будут даны указания от него, уже находящегося в царстве мертвым. Вот что он пишет, как он оценивает итоги своего царствования. А царствование, надо сказать, длительное, более 31 года. Оно продолжалось на 32-м году. Царствование, он был убит в возрасте, видимо, около 60 лет. Потому что предполагает, что ему, что он не был мальчиком, ему было около 30 лет, когда он приступил к царствованию. Этот фрагмент содержится в очень известном документе, папирусе Харриса, так называемом. Надо сказать, что папирусы, они именуются либо по месту нахождения, вот туринский, потому что он в музее египтологии в Турине, либо по коллекционеру, в чьей коллекции он первоначально был описан, а потом он уже там может путешествовать, потому что кто-то музеем завещал, кто-то дарил, продавал, но вот где он впервые был, так сказать, легализован. Вот папирус Харриса, известного египтолога, это первая половина 19 века, я имею в виду самого Харриса, около 40 лет прожил в Египте, он был интендантом британской армии, но кроме этого ученым и так далее, и так далее. «Покрыл я всю землю фруктовыми садами зеленеющими и позволил народу отдыхать в их тени. Дал я, чтобы шла женщина Египта без боязни в то место, куда она хочет, без того, чтобы посягали чужеземцы или кто-либо в пути. Дал я пребывать в праздности войску и колесничим в мое время. Причем шердены и кехейки пребывали в своих городах, покоящимися в праздности. Не испытывали они страха, ибо не было мятежей в Сирии, схваток в Куше. Их луки и их оружие мирно покоились на складах, тогда как они насыщались и пили с радостью. Их жены были с ними и дети при них. Не оглядывались они назад из беспокойства, сердца их довольны, ибо был я с ними, защищая и охраняя их. Я кормил всю страну, будь то чужеземцы, будь то египетский народ, мужчины и женщины. Я вызволил человека из беды его, я дал ему дыхание, избавил я его от сильного, более влиятельного, чем он, дал я всем людям жить в спокойствии в их городах, удвоил я снабжение страны, тогда как прежде она была нищей, страна была сытой в мое правление. Делал я благие дела как богам, так и людям. Провел я царствование свое на земле в качестве правителя обеих земель, причем были вы рабами у ног моих, и не попирал я вас. Были вы угодными сердцу моему сообразно с полезными делами вашими, и выполняли вы рьяно мои повеления и поручения. И вот упокоился я в некрополе, подобно отцу моему Ра. Я соединился с Энеадой богов на небесах. Это, так сказать, первая восьмерка главных вот богов египетских. На земле и в мире загробном утвердил Амон-Ра моего сына на троне моем, принял он мой сан правителя обеих земель благополучно, воссев на престоле Хора у Сарматра Сетепинамон. Да будет он жив, невредим и здрав, наследник Ра, плоти его, Рамсес Хекамаат Мериамон. Так, собственно, полное звучит имя Рамсеса IV, сына Рамсеса III, который ему действительно наследовал.
Нет, вот. Ну здорово вообще, хороший царь, правда, ну, следующий проект. Понятно теперь, откуда свистнул Чингисхан про девушку, которая идет
через
золотым блюдом.
Да. Или с мешком золота в варианте да. Михаила.
Ну и удвоение ВВП тоже понятно.
Да нет, вообще отсюда много всего. А более того, надо сказать, что во многом этот текст вранье. Потому что, вот смотрите, половина текста описывается, какой мир и благополучие был в это время. На самом деле, мы теперь знаем, что Рамзес III, в общем, довольно много воевал. Но это он, не он в этом виноват. Это продолжались военные конфликты, которые не при нем начались, и надо было, конечно.
Но это рутина.
Это рутина, да. Он воевал с народами моря. Вот Шердены, Кехеки, которых он здесь поминает, в частности, к ним относятся. Он воевал, он подавлял восстания в Нубии, в Ливии, в Сирии. Ну, неспокойные края, что же сказать. Понятное дело, да. Но я к тому, что претендовать на звание там Рамзес III миротворец, ему, наверное, не стоит, не самое спокойное правление. Насчет того, что люди были сыты, тоже трудно сказать, что это так, потому что мы хорошо знаем, что уже во второй половине его царствования было очень крупное восстание работников, не рабов, а именно работников, потому что там речь шла о выплате жалования, то есть это никак не были рабы. Но, впрочем, возможно, дело не в фараоне, а дело в обычном распиле и откате, потому что речь шла...
А фараон хороший.
А фараон хороший, да, его, так сказать, жрецы и прочие представители плохие. Да, все очень современно, на самом деле. Речь шла там о том, что велись значительные работы в долине мертвых, и в конце концов значит, работники взбунтовались, потому что, по их словам, они там около 3 недель вообще не получали никакой положенной им еды, были голодными, и, значит, не жалование, а зарплату им, соответственно, не выплатили. И они там начали разрушать то, что сами построили, и чиновники там сначала выдали им половинную порцию. В общем, шла большая тягомотина. Мы об этом знаем, потому что подробное описание содержит вот один из папирусов, которые, так сказать, достались египтологам, уже расшифрованы. Это я к тому, что мы имеем дело, конечно, с панегирическим текстом.
Ну, естественно.
Разумеется.
Ну,
да.
Естественно, да.
Все было совсем не так просто. Ну, вот насколько реальные проблемы, которые стояли перед царствованием Рамзеса III и его гибелью, насколько эти вещи связаны, и тут, честно сказать, напрямую эта связь не прослеживается, потому что, похоже, мы имеем дело с классическим династическим заговором. Ну и в литературе очень часто то, что произошло, именуется гаремный заговор. Имея в виду, что гаремный заговор – это целый тип таких вот восточных заговоров. И впоследствии эти гаремные заговоры будут в Османской империи, разумеется, так сказать, в больших количествах иметь место. То есть гарем как, не просто как место, куда ходят за удовольствием и продолжением рода, а гарем как такой определенный важный политический институт, откуда интригуют, откуда выходят и куда приходят важные люди и прочее, это действительно чрезвычайно важный инструмент в некоторых странах и Древнего Востока, и совсем не Древнего Востока. И вот похоже, что дело все заключалось в том, что одна из, как принято считать, младших жен, правда, некоторые западные египтологи оспаривают и считают, что она была гораздо более важной фигурой, но одна из младших жен, значит, захотела обеспечить престолонаследие не законному наследнику будущему Рамзесу IV, а своему сыну, который к этому времени достиг уже вполне зрелого возраста. Судя по останкам, ему было 18-20 лет. Об этих останках мы обязательно сегодня поговорим. И, значит, были предприняты, как раньше говорили, взяты некоторые меры. Вот что за меры? Раньше долгое время считалось, что основные меры лежали в плоскости чародейства и колдовства, потому что Туринский судебный папирус, вот он об этом много говорит. Даже упоминаются конкретные способы ворожбы, и, например, такая очень хорошо в средневековой Европе знакомая вещь, как изготовление фигурки из воска и различные над ней последующие манипуляции с целью причинить человеку зло. Но в конечном итоге, значит, как следует, хотя напрямую в папирусе это не сказано, видимо, колдовство не возымело места, и был, значит, фараон отправлен на тот свет каким-то иным образом. Из папируса не следует напрямую каким, неясно. Хотя теперь мы понимаем, но об этом чуть позже. И вот, имело место, значит, это самое преступление. Сразу хочу сказать, поскольку я всегда стараюсь называть источник, в котором вы можете подробно познакомиться, был такой очень светлый человек, светило нашей отечественной советской египтологии, Исидор Михайлович или Менделевич Лурье, который значительную часть своей жизни проработал в Ленинградском Эрмитаже, и он был одним из ведущих наших египтологов, и как раз вот основной стержень его научных интересов, он лежал в плоскости древнеегипетской юриспруденции, правосудия, и он выпустил, значит, вообще у него около 60 различных работ, но в частности, вот он выпустил, вот я держу отсканированные несколько страничек отсюда. В 60-м году, уже после смерти его, вышла монография, очень подробная, там порядка 300 страниц по различным аспектам, ну, юридическим, связанным с Египтом, там и гражданское право, долговые всякие вопросы, и вот поменьше, правда, но и про уголовное право. И вот, соответственно, я держу документы, касающиеся гаремного заговора при Рамзесе III. Повелел я, опять от имени убиенного, я бы сказал, фараона, начальнику сокровищницы Монтематуи, начальнику сокровищницы Паиферту, штандартоносцу Кара, дворецкому Побеса, дворецкому Кенденду, дворецкому Баал-Махару, дворецкому Паирсуну, дворецкому Джху-Тире, Хнеферу. Вообще, эти имена мне когда-нибудь прикончат. Причем, надо сказать, что имеются разные переводы, потому что вот здесь то, что переведено как дворецкий, 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 а в другом альтернативном русском переводе я встретил это же виночерпи, виночерпи, виночерпи. То есть, это какие-то...
Должности. Но как
это должность.
То есть, это...
Да, штандартенфюрер, да, не значит...
Но при этом он и не прапорщик.
Да, но дело в том, что штандарт это не только знамя, но и полк. То есть, фюрер, в принципе, это полк. Да. Царскому докладчику такому-то, писцу архива такому-то, писцу архива такому-то, штандартоносцу пехоты такому-то. Дальше прямая речь идет. Что же касается речей, сказанных этими людьми, я не знаю их. Пойдите и допросите их. Они пошли, и они допросили о них, и они предали смерти от собственных рук тех, кого они предали смерти. Я их не знаю. И они наказали других, я их также не знаю. Повелел я накрепко: берегитесь, остерегайтесь ошибочно подвергнуть наказанию человека. Так я сказал им опять и опять. Что же касается всего сделанного, это они, которые сделали это, и пусть падет все, что они сделали, на их головы, ибо освобожден я и защищен я на протяжении вечности, ибо я среди праведных царей, которые перед Амоном Ра, царем богов, и перед Осирисом, правителем вечности. Очень интересный текст, полное ощущение, что Рамзес III как бы оправдывается. Вот, да, что сделали назначенные мной следователи, mm-hmm. то это вот на них. А я здесь ни при чем, поскольку я уже...
Что он с того света на суды влиять не может.
Совершенно верно. Суды
независимы.
Суды у нас независимы, как так. известно. Долгое время, как я... понял. Египтологи вообще считали, что при покушении Рамзес был только ранен, и что он умирал в течение длительного времени, и что, возможно, здесь речь идет о том, что он действительно еще живым успел
распорядиться. Да, он писал вот это и распорядил.
О начале суда. Но не получается. Дело в том, что... Ну, раскроем уж перед небольшим перерывом интригу, что в 2012 году группа исследователей провела исследование мумии Рамзеса III в том, что это его мумия, не имеется никак ни малейших сомнений. Они использовали томографию для того, чтобы не повредить, значит, мумию и те слои, в которые она обернута. И в результате этого было сделано совершенно однозначное заключение, что на горле фараона имеется глубокая рана шириной 7 сантиметров, рассечена трахея, рассечены все основные артерии.
Господи.
То есть максимально он мог прожить после нанесения этого ранения не более нескольких минут.
Да.
То есть он был убит, он был зарезан. И зарезан, видимо, в результате борьбы, потому что была обнаружена на мумии еще одна рана, у него отрублен был большой палец на ноге. И была, теми, кто занимался бальзамированием, значит, был сделан такой муляж тряпичный и вставлен на место этого большого пальца, видимо, из тех соображений, что к Осирису фараон должен отправиться полностью комплектный.
Угу.
И вот, значит...
Точно ритуальное убийство. Чтобы сделать некомплект для Осириса.
Ну, кстати говоря, на самом деле мы с вами увидим, что вот в расправе над виновными явно будет присутствовать желание испортить им посмертную биографию. Очень-очень явно. Вот. То есть, видимо, как считают исследователи, на фараона набросилось несколько убийц. Вот называют, в частности, его вот эту вот младшую жену и его, соответственно, сына, который претендовал на все это происходящее. И... Значит, вполне возможно, что завязалась борьба, и сначала в борьбе был отрублен большой палец, а потом, так сказать, вот удалось его иммобилизовать и перерезать ему горло. Но в любом случае, явно совершенно назначал вот это следствие и суд не он сам, а уже его преемник Рамзес IV, который был, понятное дело, кровно заинтересован в том, чтобы этот заговор был расследован и, значит, все к нему относящиеся примерно наказаны. Туринский судебный папирус приводит несколько списков осужденных, потому что, собственно говоря, как это будет делаться в некоторых современных политических процессах, их разделили заранее, обвиняемых разделили на категории, и в течение 4 дней вот 4 категории представали перед судом. Первая категория, наиболее значительная, более 20 человек, это люди, которые, собственно, непосредственно участвовали в заговоре. Да? Вот стандартная формула обвинения прямо по тексту Туринского папируса. Люди, приведенные за тяжких совершенных ими преступлений и помещенные в зале допроса перед великими сэрами, видимо, себами, это такая высокая достаточно судебная должность, что-то вроде уполномоченного судебного следователя. Залы допроса для допроса начальником сокровищницы Монтематауи. Вот.
Вот тот самый.
Вот
да.
тот самый.
Он уже, да.
Начальника. И так далее перечисляются основные судьи. Они допросили их, они нашли их виноватыми, они установили их наказание, их преступление, схватили их. То есть их преступление не дали им бежать. Ну и вот, например, я тут подробно дальше по каждому формула обвинения. Ну вот, например, один из главных, видимо, заговорщиков, тяжкий преступник Побеки Камен, который был главой помещения. Ну, то есть, явно, совершенно, видимо, занимал какую-то важную придворную должность. Он был приведен, то есть, он попал под суд, из-за заговора, который он сделал вместе с Тии, это вот эта младшая жена, и женщинами гарема. Он объединился с ними, он стал передавать их речи вовне, их матерям и их братьям и сестрам, говоря: «Волнуйте народ, поднимайте возмущение, чтобы сделать восстание против их владыки». Он был представлен перед великими сэрами зала допроса, они рассмотрели его преступление, они нашли, что он говорил их, его преступление схватили его, сэры, которые допрашивают его, дали ему наказанию постигнуть его.
Угу. Но он организатор.
Он организатор. Он связной между гаремом, да, и некими внешними силами. Значит, судя по тем обвинениям, которые предъявлялись, имелись некоторые армейские части, и собственно египетские, и среди наемников иностранцев, которые должны были по сигналу примкнуть к вот этому заговору и после убийства Рамзеса III, видимо, не дать Рамзесу IV помешать его единокровному брату, о котором после, сказать, перерыва мы начнем говорить подробно, занять вот это самое место на престоле. Ну, то есть формула обвинения совершенно, совершенно современная.
Мы прервемся на 5 минут, потом продолжим процесс.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем процесс об убийстве Рамзеса III. Это 1153 год до нашей эры примерно. Вот Алексей Кузнецов читает папирусы. Бегло здесь, шелестя папирусами.
Ну, я просто думаю, какую вот такую похарактернее привести еще цитату из этого, из этих папирусов. Здесь вот мы говорили о том, что в разных вещах обвиняли. Ну, и вот, например, значит, довольно большая группа обвиненных – это те, кто знали, но не сказали. То есть, их не обвиняют в том, что они принимали какое-то активное участие.
Знал,
не донес, да. Ну вот, например, тяжкий преступник Ханутенамон, который был дворецким. Он был приведен из-за преступлений женщин гарема. Он был во дворце, он слышал и не донес. Он был представлен перед дворецкими, чтобы допросили его. Они нашли его виновным, они оставили его на его месте, он умертвил себя сам.
Ну, достойно.
Достойно, хотя, как мы сейчас через несколько минут увидим, появились очень серьезные основания сомневаться в том, что надо эту формулу воспринимать буквально, потому что, по меньшей мере, в отношении одного особенного человека, про которого тоже сказано, что он умертвил себя сам, я вам сейчас зачитаю, как он себя сам умертвил. Вот. Я уже говорил в первом плане передачи о том, что явно совершенно очень большие усилия предпринимались к тому, чтобы наказать этих людей еще и бесчестием. И, например, у целого ряда обвиняемых изменены имена. Вот, например, одного из тяжких преступников, заговорщика, называют Пенхевибин. Буквально это означает «мерзкий Пенхеви». Вряд ли человека высокопоставленного так звали при жизни. А вот другой человек, которого знали, которого в документе зовут Бенимуас. Буквально «мерзок в фивах». Судя по всему, при жизни его звали «славен в фивах» или, так сказать, там, «благочестив в фивах» или как-нибудь еще.
Ну, вообще, когда будут через 2000 лет разбирать московские процессы, вот был один человек, которого звали «любимец партии» в переводе, да? Угу. А потом был фашист, убийца и отравитель.
Да, ну, собственно, да. В общем, то же самое, да. Или вот, например, имя «Месецур» означает «ра его ненавидит».
Нет, ну это самое, мама с папой явно не назвали.
Несомненно. То есть, скорее всего, его звали любимец Ра или что-то в этом роде. А в отношении одного преступника применена формула, которая вообще нас с вами сейчас, наверное, заставит вздрогнуть. Пентаур, которого называли другим именем. Тот, кого нельзя называть.
Угу.
Да? Значит,
просто вообще, да?
Да. Ну, вот тот, кого нельзя называть. Ну, бывают же такие вот преступники, которых нельзя называть. Значит, это тот самый царевич, который, собственно, и должен был стать главным бенефициаром, нет, да. Буквы Н, звука Н, значит, этого самого заговора. Как его звали на самом деле, вот до того, как к нему приклеили другое имя, трудно сказать, но исследователи полагают, что его тоже звали Рамзес, потому что, похоже, всех мальчиков, которые теоретически могли иметь, не обязательно первыми в очереди стоять, которые могли иметь какое-то, значит, право на занятие престола, их вот в этой линии, в этой династии называли Рамзес. Потому что дальше будет там сплошная череда Рамзесов до 9-го, по-моему, включительно. То, так сказать, дети, внуки и так далее. Вот. Значит, по поводу него сказано следующее. Он был приведен из-за заговора, который он сделал с Тией, своей матерью, когда она злоумышляла речи вместе с женщинами гарема, чтобы сделать восстание против его владыки. Он был представлен перед дворецкими, чтобы допросили его. Они нашли его виновным, они оставили его на месте, он умертвил сам себя. Вроде бы такая вот история, значит, Петра I и царевича Алексея, кстати, в только что вышедшем «Дилетанте» как раз ее мы и рассказываем в колонке «Процесс». А вот то самое исследование, значит, 2012 года. Дело в том, что мумию Рамзеса III, которая, несомненно, мумия Рамзеса III, потревожили не только для того, чтобы выяснить, какова была причина его смерти, но и для того, чтобы попытаться при помощи генетической экспертизы пролить, свет на судьбу и идентичность еще одной довольно известной, ну, не совсем мумии, потому что там не было правильной мумификации, а тем не менее останки мумифицировались, ее называют часто кричащей мумией. Потому что есть фотографии в интернете, если вы откроете на Рамзес III, и войдете в Википедии на раздел, посвященный заговору, там будет ссылка на его сына, на статью о вот этом самом несчастном Пентауэре, и дальше там будет фотография этой мумии, значит, действительно, рот открыт в таком вот безмолвном крике, и было и ранее высказывалось предположение, что это вот его останки. И группа исследователей во главе с доктором Альбертом Цинком из Европейской академии в Бальцано в Италии изучила мумию Рамсеса и вот эту предполагаемую мумию Пентауэра, которая до этого значилась как безымянный царевич Е из погребального комплекса DB-320. Что констатировали при исследовании? На момент смерти последнему был 18-20 лет. Руки связаны за спиной, грудь сдавлена, горло перетянуто, поэтому смерть была насильственной. Это вот тот самый, которому позволили убить самого себя. Тело не подвергалось полноценной мумификации, так как не был вынут мозг и внутренние органы, а само тело обернули в козью шкуру и положили в саркофаг из кедра, грубо расширенный, изначально предназначавшийся другому человеку. Таким образом, за преступление его лишили надежды на достойную загробную жизнь. Он ли это? Он ли это? Ну, стопроцентно это не доказано, но доказано, что это сын Рамсеса III. ДНК-анализ подтвердил, что безымянный царевич Е имеет одну и ту же Y-хромосому, а генетический материал совпадает на 50%. Соответствует родству отца и сына. Ну, теоретически, это, конечно, может быть какой-то другой сын Рамсеса III.
Ну, как-то очень,
ну, очень подходит. Очень да. Все подходит. И вот это вот такая натужная забота о том, чтобы причинить ему при жизни как можно больше страданий и как можно больше бесчестия потом. То есть он, судя по всему, не просто был, не самоубился, да, потому что вот это описание после формулы о том, что он убил себя сам, я сразу вспомнил рассказ Джека Лондона, помните, «Страшные Соломоновы острова»?
Да.
А недавно один негр утонул прямо на палубе, да так, что всю палубу кровью забрызгало. По правде сказать, они воспользовались пожарным топором. Так вот и здесь здесь все то же самое. Значит, конечно, его убили. И похоже, что его еще живого запихнули и похоронили. Потому что вот этот вот открытый рот, вот это неестественно.
Ну, при удушении-то.
Может быть. Но вы, если вы посмотрите на фотографии этой мумии, очень похоже, что действительно вот он кричал еще живой и задыхался. Хотя, конечно, может быть... Ну, дело в том, что неестественно расширенная грудная клетка – это тоже один из признаков того, что человек последние мгновения пытался вдохнуть что-то, да, вот распирало и так далее. Ну, и, конечно, то, что не мумифицировали, кстати говоря, еще один аргумент в пользу, то, что при нем мозг и внутренности, вот, похоже, его живым и похоронили. Хотя, конечно, не стопроцентно. И вот эта козья шкура, вот этот чужой саркофаг, грубо расширенный, то есть явно все делается для того, чтобы показать, что это был мерзейший из преступников. Вот. Поэтому на сегодняшний момент ситуация выглядит вот таким образом. Значит, был династический заговор. К нему, видимо, привлекли не только вот интересантов, но и каких-то отдельных женщин, которые, видимо, имели репутацию, значит, людей, сведущих в чародействе и волховании. Но, видимо, по этой линии не сработало, поэтому решили в конечном итоге, что пора вопрос решать, потому что понятно, что у женщин долго язык за зубами держаться не будет, значит, поэтому ясно, что скоро это все будет раскрыто, поэтому надо работать на опережение. Вот такая вот реконструкция, конечно, не стопроцентная.
Всех наказали, кого-то оправдали там?
Там был еще один интересный разворот сюжета. Значит, в процессе следствия 5 следователей сами попали под раздачу.
Вот так.
Да, значит, я сразу вспомнил одного вида деятеля нашей отечественной прокуратуры, который, по слухам, как-то отлил формулу «самое главное в процессе следствия – не выйти на самого себя». Но дело тут в данном случае не в том, что следователи вышли на самих себя, к заговору они никакого отношения не имели, но они ничего лучше не придумали, как уже в разгаре идущего следствия впятером уединиться с 6 женщинами, которых из гарема, которых, так сказать, считали подозреваемыми, и устроили в доме одного из себя, в доме одного из вот этих судей-следователей, устроили вечеринку. В документах сказано, что винопитие. Ну, думаю, что винопитие – это, так сказать, часть мероприятия.
Вот. Они разложены,
скажем. Абсолютные, значит. Вот к ним тоже были, скажем так, взяты меры по их поводу. Одного казнили, 4 лишили ушей и носов. А одного военного кадрового штандартоносца почему-то оставили комплектным и живым, но только сказано, что его там как-то, я сейчас не помню формулировку, он как-то очень грубо обругали. Ну, то есть, строгий выговор с занесением в учет.
Ну, да, да, да. Ну, может, ну, вообще.
Ну, возможно, он как-то, так сказать, сумел либо оправдаться, либо как-то был только там краешком к этому.
Мне сказали, что совещание, да?
Да-да-да. Типа того, что у нас следственный эксперимент или, так сказать, очная ставка проводится. Может быть, что-то в этом роде. Ну, в общем, смотрите, как интересно. Смотрите, как много всего такого современного, да, обнаруживается.
Да, но спасибо египетским товарищам, что они так подробно все написали.
Классический инквизиционный процесс, то есть в средние века в Европе все это будет возвратом, а не изобретением. Во-первых, конечно, нет никакой стороны защиты. Да? Следствие одновременно является и судом, и обвинением, и всем.
Да.
И ведется подробная запись всего этого. Все это сопровождается многочисленными ритуалами, клятвами и всем прочим. Классический инквизиционный процесс.
Да, ну вот, мы продолжаем тему, продолжаем именно область и занимаемся дальше, так как вы это были представлены повторные, на повторные.
Да, это у нас было подбор повторных.
Но мы с вами, вот политические покушения и убийства, их последствия уже висит достаточно давно на сайте, но мы вам напоминаем, те, кто еще не проголосовал. Суд над Балтазаром Жераром, убийцей штатгальтера Вильгельма Аранского.
Очень жестокое дело и очень жестокая расправа с самим Жераром. Это история, в общем, мы ее один раз точно, а может быть даже и два, я сейчас не помню, мы ее предлагали в свое время, вы ее не выбрали. Это период жесточайшей, так сказать, войны за независимость Нидерландов. Да. И действительно, Вильгельм Аранский молчаливый, это вождь, лидер, там, знамя вот этой вот партии, борющейся за свободу и независимость. И операция по его физическому устранению, это, так сказать, результат длительной, плодотворной, большей частью безуспешной работы целых институтов, вроде Ордена Иезуитов, например. Да? Но не только они занимались этим делом.
Это 1584 год, а через 5 лет состоится посмертный суд над Жак Климаном.
Жак Климан, да.
Жак, он здесь Жан.
Почему-то прошу стал. Прощения.
Да, ему и так было плохо. Жак Климан, убийца Генриха III. Это Франция, 1589 год.
Ну, я вот, честно говоря, выбирал некоторое время между ним, Равальяком, еще несколькими покушениями XVI века, но решил, что все-таки вот с Климаном... И почему выбор был сделан в пользу Климана? Действительно, такая необычная штука. Суд посмертный. Она не уникальная, но она необычная. Дело в том, что сам Климан был убит
на месте.
Да. Да. Но вот, тем не менее, по ряду причин было очень важно провести юридически корректный судебный процесс. Если выберете, поговорим о Генрихе III. Это вообще тоже чрезвычайно любопытная и очень противоречивая фигура.
Конечно. Да. Да.
И о его миньонах, и о его...
с другой стороны...
О его польском королевстве, да, и прочих обстоятельствах.
Да. 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 Прощание с польской шляхты в деревне, около деревни Освенцим.
Да-да, кстати, да. Ну, а как же? Под Краковом, конечно, да. Южная Польша.
Да. Суд над Дмитрием Каракозовым, ну, тем, кто покушался на жизнь Александра II, это 1866 год.
Вы знаете, да, это дело занимает сегодня особое место. Дело в том, что сегодня такая дата круглая. 200, ровно 200 лет назад родился Александр II. Угу. Вот. И именно поэтому, в общем, мне кажется, нельзя не вставить хотя бы одно из покушений. Мы делали суд над убийцами, уже у нас была,
да,
передача над...
Ну, а еще, кстати, не забудьте, кто в Москве, вот в эти дни, недели и даже пару месяцев, не забудьте о выставке. О выставке Александра II, которая в историческом музее открыта.
Я так понимаю, что в зале 12-го года...
Там, где 12-й год, это выставочный комплекс исторического музея. Четвертый процесс — это суд над Чарльзом Гитто, убийца президента Гарфилда, 1881 год.
Да, это одно из пяти, по-моему, убийств американских президентов. Вот, соответственно, поговорим о Гарфилде, о котором практически у нас ничего особенного не известно, хотя это была тоже достаточно интересная фигура. Ну, и там с убийством тоже есть свои вопросы.
И Гаэтано Бреши, у нас убийца короля Умберто I, Италия, 1900 год.
Ну да, это разгул анархизма, это разгул всего на свете.
Там через год убьют в Женеве тоже итальянцев. Убьет анархист, убьет императрицу Елизавету.
Ну вот я специально остановился на 900-м годе, не залезал в 20 век, хотя он, конечно, весьма богат на политические убийства, но вот наложил на себя такое внутреннее ограничение, да, все-таки возьмем некоторое временное отстранение.
Хорошо, вот вы голосуете, здесь ваше голосование уже для вас, голосование у нас на сайте, решите, и в следующий раз, увы, я вот этих дел не буду разбирать с Алексеем Кузнецов, у меня не будет в следующий раз. Но я надеюсь, что суд будет справедливым.
Мы будем стараться руководствоваться вашими заветами.
В меру скорой будет. Хорошо. Вот на этом мы с вами расстанемся. Сейчас всего. Всем доброго.
Ну, а я не прощаюсь. Через 20 минут в Радийском собрании.